Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 662-я встреча сегодня у нас с вами. Мы в книге «Псалтирь». И мы с вами уже говорили, что «Псалтирь» можно разделить на 5 частей. Эти части будут параллельны книгам Пятикнижия. Первые 40 псалмов параллельны книге «Бытие». Это начало мироздания. Дальше псалмы исхода, начиная с 41-го. И мы с вами говорили о том, как чувствует себя человек в этом мире и как Бог ведет этого человека. Ну и дальше псалмы, параллельные книги «Левит». В них, среди прочего, упоминается святилище, дом Божий. Книга «Левит» подчеркивает, как мы с вами помним, 2 вещи. Во-первых, это Божья святость, и, во-вторых, необходимость жертвы для прощения грехов. Бог свят, а нам с вами для того, чтобы получить прощение, нужна жертва. В «Левите» и в Ветхозаветном законе это жертва, которую приносит человек по закону Божию. В Новом Завете это жертва Иисуса Христа. Так вот, 2 эти мысли, святость Божия и необходимость жертвы, присутствуют также в этой 3-й части книги псалмов. Ну а мы с вами подходим к псалмам Асафа. Кстати говоря, 71-й псалом, помните, завершился словами «Кончились молитвы Давида, сына Иессеева». И дальше начинаются псалмы Асафа. И вот 72-й псалом мы начинаем читать, и первая часть, первый стих на самом деле ничего нового не сообщает. Это такой переход. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Итак, мы с вами об этом уже знаем, но все-таки небольшое уточнение здесь есть. Бог благ к Израилю, его народу, и Бог благ не ко всему Израилю, а к чистым сердцам. Сегодня, если вы спасены, если вы во Христе, то вы не будете сознательно, намеренно грешить. Если вы продолжаете жить как раньше, жить в грехе, то вы явно не спасены, и обольщаться по этому поводу не стоит. Мы с вами приходим к Богу, нам дается прощение грехов, Он очищает нас и омывает нас кровью Иисуса Христа, а Он омывает нас Своим Словом. Но дальше у автора этого псалма наступает то, что сегодня называют когнитивным диссонансом. Вот 1 стих. «Благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Теперь сам Асаф принадлежит к Израилю. Сам Асаф чист сердцем, он может про себя это сказать. Но тут вот 2 стих. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Вот он говорит о себе и задает вопрос, почему Бог посылает благоденствие нечестивым и позволяет страдать святым Божьим. Я тоже это вижу. Я вижу, как люди Божии страдают и в то же самое время процветают нечестивые. Один пастор рассказывал мне историю о том, как он был в роддоме с женой. Вот проходили роды, и он в результате потерял своего ребенка. Он присутствовал при родах, но вот они потеряли ребенка. А рядом, буквально через стену, были очень богатые, очень зажиточные люди, которые, несмотря на все запреты, в роддом принесли шампанское, родился у них малыш, все нормально. Но вот эти люди оставили очень неприятное впечатление. И В общем, они высокомерно себя вели, ругались на медсестер. То есть вот ничего хорошего там не было. И пастор говорит, мы потеряли ребенка. А эти люди при своем таком самовозвышении, своей заносчивости, вот у них все было хорошо. Как это может быть? И задается вопрос, и дальше уточнение по поводу жизни этих самых нечестивых людей. Асав пишет все предельно искренне и честно. 4 стих. «Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Вот такая картинка. Я думаю, что не буду расписывать по составляющим этой картинки. Почему эти люди процветают, а праведные страдают? Хочу ответить очень четко и емко. Я не знаю. Я вижу людей, которые превозносятся над другими. Я вижу людей, которые, знаете, есть такое выражение, он идет по ногам, как по паркету. Это-то ладно. Они идут по головам, как по паркету. Я вижу людей, для которых закона не существует. Один из этих людей, кстати, дал мне как-то совет. У него была непростая ситуация. Мне нужно было явиться в суд для разбирательства. На что он мне сказал, да не ходи ты туда вообще. Я говорю, в смысле, как не ходи? Это было уже достаточно давно. Он говорит, не ходи. Я говорю, как? Ну, говорит, ну просто не ходи и все. Я говорю, ну, мне повестку вызовут, и без меня суд все будет. Он говорит, не-не-не, я устрою, я договорюсь. Я говорю, в смысле? Есть же закон. На что этот человек мне ответил? Ну, понимаешь, ну, закон-то ведь штука тоже весьма условная. Вот смотришь вокруг и становится не по себе. Человек совершенно спокойно говорит, закон – штука весьма условная. Эти люди насмехаются над тем, что существует вокруг. 10 стих. «Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашею и говорят, как узнает Бог и есть ли ведение у Вышнего». То есть вот за этими людьми идут окружающие. Я сейчас нарисую вам такую картинку. Вот представьте себе, молодой человек, парень, девушка, который только начинает жизненный путь. И перед ним две такие путеводные звезды. Да, с одной стороны, это праведный, который говорит, я буду служить Богу, я люблю Бога. Я буду стремиться жить по его установлениям. И при этом он периодически получает по физиономии. А с другой стороны, человек, который говорит, этот Бог мне не интересен. Но вот смотрите, смотрите, чего я добился. Смотрите, как я прожил. Я также беззаконно буду жить. Мне хорошо. На все остальное и на всех остальных мне плевать. Как вы думаете, сколь велика вероятность, что молодой человек, парень, девушка, пойдет за первым героем? Я думаю, что вероятность, к сожалению, очень невелика. Вот об этом и говорится здесь. Туда же обращается народ его. Иными словами, именно эти люди становятся предметами или примерами для подражания. Да, это гордецы. Это люди, которые все отрицают. И вот тут наступает некая проблема у человека, который стремится жить в праведности. Ну вот допустим, какой-то молодой человек, парень, девушка, сказал, не-не-не, я все-таки по этому пути не пойду, я буду идти путем праведности. И вот сколько-то лет он этим путем идет, а дальше происходит то, что написано в 13 стихе этого псалма. Давайте почитаем. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? О, если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих». То есть автор говорит, я вот пытался жить в праведности. А может, зря. Я пытался воздерживаться от нечести. А может, тоже зря. Ну, потому что жизненное процветание через это нечестие и приходит. Асаф размышляет над проблемой и не видит решения. То есть вот это не про то, что он сразу посмотрел, а, все понятно. Не-не-не, оно ему очень долго непонятно. И оно становится ему понятно тогда, когда он приходит в святилище, когда он приходит в Божий храм. Читаем еще раз. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Значит, это не означает, что эти люди сразу погибнут. Нет, конечно, нет ничего подобного. Это означает, что придя в Божий храм, Асаф может посмотреть на ситуацию с Божьей, вечной перспективы. Придя в Божий храм, он вдруг видит, насколько мелочны все эти разговоры и мелочны все эти проблемы, которые занимали его до сих пор. Не случайно Иисус рассказывает замечательную притчу о богаче и Лазаре. Знаете, если вы не придете к Божьему Слову, то в вашем сердце будет горечь, когда вы будете смотреть вокруг. В вашем сердце будет зависть. И понимаете, у каждого из нас есть на самом деле два пути. Вот если смотреть вокруг, если слушать новости, если смотреть на то, что происходит, то можно прийти либо к цинизму, либо к Божьему Слову. Если посмотреть только с земной точки зрения, то праведность не оплачивается. А вот неправедность, желание идти по головам других людей, оплачивается еще как. Но с другой стороны, возвращаясь к притче о богаче и Лазаре, когда умирал Лазарь, вы помните, его даже толком не похоронили. Ну, то есть, его не успели по-настоящему похоронить, да и денег не было. Однако пришли ангелы и сразу отнесли его на лоно Авраамова. Так что, друзья, если не воззвать к Богу, то от несправедливости мира легко стать циником. Но Бог говорит: доверься мне. В свое время он все объяснит. В свое время он покажет, что у него, и только у него, лучший путь. Я перехожу сразу к 23 стиху. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек». Собственно, именно эта Божья рука коренным образом меняет жизнь псалмопевца, она меняет мою жизнь, она меняет вашу жизнь. Вот он берет меня за руку, и он дает альтернативу всему тому, что мы видим вокруг, и все окружающее расплывается. Апостол Павел скажет в послании к Филиппийцам, 1 глава, 6 стих, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть это его действие. Когда он совершит это дело, когда придет день Иисуса Христа, точно не могу сказать. Но я знаю, что этот день придет, и Бог это дело совершит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А мне благо приближаться к Богу, читаем мы в последнем, 28 стихе Псалма. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Знаете, бывает такая история, когда ты понимаешь, что тебе что-то снится, и то, что снится, очень неприятно, очень тяжело. Ты понимаешь, что оно не настоящее, оно снится. Но сон может быть весьма ярким, и все-таки ты понимаешь, что оно не настоящее. И тогда есть одна задача – проснуться и на все посмотреть глазами реальности. Вот здесь, в 72-м псалме, это про то же. Когда мы смотрим вокруг, и мы начинаем говорить, как все тяжело и как все располагает к цинизму. Задача в том, чтобы Божьим Духом сделать над собой усилие и прийти к Богу, чтобы Он помог нам посмотреть на все Его глазами. Решится проблема сразу? Конечно, нет. Но взгляд ваш изменится. А теперь мы переходим к следующему 73-му псалму. И снова перед нами храм. Но на сей раз храм осквернен. И это тоже псалом учения. Это учение уже не Давида, как было раньше, а учение Асафа. «Для чего Боже отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние Твоего, эту гору Сион, на которой Ты веселился. Подвигни столпы свои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамени наших. Показывали себя подобными поднимающемуся вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева». Это действительно серьезная история. Это совершенно конкретная земля, конкретное место – это Иерусалим, это храм, это осквернение. Иерусалим, кстати, исторически осквернялся несколько раз. Например, когда в него пришел Антиох Епифан и поставил в храме статую Аполлона. Потом еще одно осквернение – это уже 60-е годы нашего века, когда пришел римский полководец Тит. И об этом говорит Спаситель в Евангелии от Луки. Конечно, было также осквернение при Навуходоносоре. Тут я должен несколько осторожнее говорить, потому что там не очень понятно, было осквернение, то есть религиозное осквернение или нет. Но, по крайней мере, Навуходоносор практически сжег храм. Я все-таки думаю, что это вполне можно называть в данном случае осквернением. Но среди любого осквернения остается Божий остаток. И вот опять-таки, вокруг все тяжело, вокруг все очень плохо. Но, во-первых, есть люди, которые вопиют к Богу. Во-вторых, есть люди, которые также молятся. Может быть, и голос в псалме не слышен, но они остаются рядом. И вот в том же Псалме 73, 12 стих. «Боже, царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли». Земля, между прочим, разоренная, да, но все же посреди разоренной земли Бог устраивает свое спасение. 13 стих. «Ты расторг силою твоею море. Ты сокрушил головы змиев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана. Отдал его в пищу людям в пустыне». И так далее. То есть ты силен. Ты показывал свою силу. И вот это важная такая особенность. Всякий раз, когда вокруг тяжело, Израиль смотрит вверх, но также он смотрит назад на те дела, которые Бог уже совершал. И поскольку Бог велик, поскольку Бог уже совершал свои дела в прошлом, он совершает и будет совершать дела в настоящем будущем. 18 стих того же 73-го псалма. Это молитва. «Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое». Это, кстати, друзья, самое серьезное. Да, Израиль оказался неразумным народом. Он отошел от Бога. Но, во-первых, Бог никогда не допускает, чтобы враг выступал против него, чтобы враг оскорблял его самого. И вот и здесь враг поносит Господа. Во-вторых, даже в этом Израиле есть благочестивый остаток. И вот этот остаток и молится. Прочитаем с 19 стиха. «Не предай зверям душу горлицы твоей. Собрание убогих твоих не забудь навсегда. Презри на завет твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий да восхвалят имя твое». А дальше, друзья, молитва, на которую Бог ответит. Я обращу ваше внимание на этот 22 стих, потому что ответ будет буквально в следующем псалме. «Восстань, Боже, защити дело твое. Вспомни вседневное поношение твое от безумного. Не забудь крика врагов твоих. Шум восстающих против тебя непрестанно поднимается». Знаете, друзья, где бы вы ни были, кем бы вы ни были, что бы ни происходило с вами, обратитесь к Богу. Вот честно, серьезно, обратитесь к Нему, и Он избавит вас. 72-й псалом – это страдание праведных, но праведный обращается к Нему. 73-й псалом – это страдание Божьего народа, большая часть которого отвернулась от Бога, но все равно остается возможность обратиться к Богу. Оно все вот про это. А теперь Псалом 74, и это во многом Псалом избавления, Псалом триумфа, победы, веры. Да, не только об этом, но во многом об этом тоже. Начальнику хора. Второй стих. «Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои». Вот в прошлых псалмах казалось, что все, Бог далеко. Бог оставил свой народ. И тут нет, выясняется, что близко имя Божие, и возвещают его чудеса. Третий стих. «Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее». Третий стих. «Когда изберу время, совершу суд по правде». Тут можно переводить немножко и по-другому. В избранное мною время, то есть в то время, которое я буду знать, которое я сам определю, я устрою суд по правде. Когда это будет? В то время, которое изберет или которое предназначил для этого Бог. Христос пришел в самоуничижении в предназначенное время. мы с вами читали послание к Галатам, 4 глава, когда пришла полнота времени. Но придет также время, и никто не знает, когда это будет, это знает Бог Отец, придет время, когда Бог установит свою праведность. И поэтому все остальное имеет смысл сегодня. Вот то время придет в будущем, и поэтому имеет смысл настоящее. 5 стих. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего. То есть не хвастайтесь на самом деле. Вот в предыдущих псалмах, вы помните, Израиль такой, или, по крайней мере, остаток Израиля, был в смятении, потому что казалось, что нечестивые сильнее, нечестивые мощнее. А тут нет-нет-нет, говорю безумствующим, не безумствуйте. Нечестивым буквально не задавайтесь. Дальше интересно. Ибо ни от востока и ни от запада, и ни от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. То есть Божий ответ грядет. Божий суд неотвратим. 10 стих. А я буду возвещать вечно. Буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Это великая идея, великая вещь. Но! И тут очень важно это но. Ни один из нас просто по-человечески не может сказать то, что сказано вот в этом последнем 11 стихе. Давайте подумаем. Если нет праведного ни одного, то кто из нас сам по себе мог бы сказать эти слова: «Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника»? Если кто-то сам по себе и скажет это, то слова такие будут признаком величайшей гордыни и отвратительнейшей, кстати, гордыни. Эти слова мог сказать только Христос. И Он это сделал. Сделал Он это своей смертью. Сказать эти слова снова может также только Христос, живущий в нас. Он сломал роги нечестивых. И своей смертью, своим воскресением Он вознес роги праведника, того, кто уповает на Него, того, кто ждет Его праведности и живет этой праведностью. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.